Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». В студии с вами Наталья Князева.
И Тимур Усмонов. Здравствуйте. Рада вас приветствовать.
Здравствуйте. К нам в гости в Кыргызстан приехал известный ученый-онколог, президент Индийского общества онкологии, председатель Комитета внутренних дел Американского общества клинической онкологии, доктор Динеш Пендхаркар. Сегодня он у нас в гостях. Здравствуйте. Рада вас видеть.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Рада вас приветствовать в Кыргызстане. Также у нас в гостях сегодня региональный директор Калифорнийской биотехнологической компании Рыспек Алдагандаевич. Здравствуйте. Рада вас приветствовать. Приветствовать в нашей студии. Чтобы подробнее познакомить нас и наших слушателей с нашим гостем, расскажите, пожалуйста, о целях визита Динеша Пендхаркара к нам в страну и немножко познакомьте с его персоной для того, чтобы не получилось так, чтобы он сам о себе рассказывал.
Очень хороший вопрос. Мы с ним знакомы 41 год. Значит, тогда мы оба работали в Москве, в Всесоюзном онкологическом центре, и я делал докторскую диссертацию. Он тоже научную диссертацию делал. И с тех пор вот нас мы дружим 41 год. Нас дружит вот наука, и мы очень рады. Я узнав, что он сюда здесь будет лекцию читать и консультировать пациентов и другие такие миссии, посвященные именно онкологии, я считаю, что я обязательно должен был здесь находиться. Значит, мой стаж в онкологии в следующем году будет ровно 50 лет. И последние 14 лет я работаю в Калифорнии именно по этому направлению. Доктор Динеш, я могу сказать несколько слов, что он делает в течение одного дня. К примеру, в течение одного дня в Индии он проводит от 500 до 1000 курсов химиотерапии. А для того, чтобы это делать, он подготовил этих специалистов по всем штатам, создал сеть, и у него есть на интернет ресурсы, по которым он контролирует. И вы представляете, какие судьбы решаются. Он очень известный в мире специалист, я горжусь этим. А если недавно он прочитал лекцию в Гарварде, туда не всех приглашают, а сейчас вот месяц назад в американском главном конгрессе по раку представлял азиатский континент тоже, посвященный современным достижениям. Я хочу еще одно его дело, которое тоже мы считаем, что очень полезное дело, соседним в Узбекистане. Он работает там 5 лет, абсолютно бесплатно. Он прилетает за свои деньги, оказывает помощь. И в Узбекистане в течение 5 лет ему удалось. Он посетил все области, все медицинские центры, все онкологические центры по республике. Он поменял стандарты лечения раковых заболеваний. Сегодня Узбекистан утвердил эти протоколы, и можно сказать, Узбекистан молодцы. В нашем регионе являются единственной страной, которая проводит лечение по стандартам, которые требуют международных критерий. И продолжает он консультировать пациентов. Все специалисты его очень хорошо знают, очень популярный практик. И всегда, когда он приезжает, люди ждут, специалисты ждут. Я хотел бы, чтобы он у нас, в родном Кыргызстане, вот такой миссии продолжил бы, потому что это очень полезно. Рассказать специалистам, что сегодня нового. Оказать бесплатно помощь больным, потому что второе мнение, третье мнение, это очень важно. Как можно постараться поднять протоколы лечения? Если мы будем просто останавливаться, у нас денег нет, это не оправдание, это мы вообще уходим назад. Поэтому мы должны быть в курсе и стараться. Сегодня протоколы лечения, можно сказать, абсолютно другие. Что было, когда мы были молодыми онкологами, работали, это можно уже забыть. Сегодня современная онкология, она продвинулась очень далеко, и это является самой, так сказать, развитой, самой передовой отрасли медицины. И самой дорогой.
Вот, а у нас, когда мы произносим слово онкология, скорее ассоциация с таким, знаете, депрессивным направлением медицины, потому что, ну, на самом деле, очень, по крайней мере, для нас, как для журналистов и как для обывателей, нам кажется, что достаточно...
Многие люди воспринимают такой диагноз как своего рода приговор, к сожалению.
Да, в принципе. Динеш, вы, я насколько понимаю, приехав, успели познакомиться уже с местными специалистами и успели как-то, я думаю, для себя оценить положение дел, которое в Кыргызстане сейчас. Вот, расскажите, пожалуйста, о ваших впечатлениях. Только, пожалуйста, честно, без прикрас.
Прежде всего, диагноз онкологии на сегодняшний день – это не приговор. Да, он был приговором, я не отрицаю. Сейчас так много лекарств появилось. Так много, что даже мы, как онкологи, иногда забываем или дозы забываем, и нам приходится самим очень часто смотреть, читать повторно. Но это хорошо. Эти все новые вещи, новые лекарства, к сожалению, они связаны с новыми знаниями в науке. И поэтому я могу использовать эти новые лекарства только если у меня есть новая диагностика. Вот это отрицательная сторона новых лекарств. Если у меня нет новой диагностики, я новые лекарства использовать не могу. Потому что те новые лекарства, которые сейчас появились, они работают точно на какую-то клеточную маленькую информацию. И я должен при себе иметь эту маленькую клеточную информацию, которую выяснять на сегодняшний день, к сожалению, в Киргизстане невозможно. Это в многих странах невозможно. И это в Африке невозможно. Это в Латинской Америке невозможно. Если честно говорить об Америке, тоже такая информация выявляется в центральных лабораториях только. То есть возьмем всю Америку, только две лаборатории, которые собирают весь анализ и всей Америки, и они делаются в одном месте. Поэтому я не думаю, что Киргизстану нужно создавать такую лабораторию. Но Киргизстану нужно создавать систему, какую лабораторию так использовать и эти анализы делать. Вся Америка, если все анализы делать только в одной лаборатории, скажем, Нью-Джерси, почему Киргизстан не может эти анализы делать или в Бишкеке, или даже, скажем, в какой-то соседней стране или куда-то. Но для этого две вещи надо, чтобы врач знал, какой анализ, чтобы больной понимал, почему это надо, чтобы была логистика, система отправки анализа, получения ответа. И я думаю, что на сегодняшний день онкологию можно хорошо лечить только, если у нас будет эта информация. Для этого врач должен быть обученным, больной должен быть обученным, и система должна быть обученным. Например, если врач хочет отправлять какой-то препарат за рубеж, какой-то анализ крови за рубеж, и какое-то правило это предотвращает, этот анализ невозможен. Поэтому вот все аспекты этой логистики мы должны серьезно над этим думать, потому что лечить онкологию сегодня без этого знания невозможно.
Но лечить онкологию в целом можно. Я думаю, что это самое главное, что нужно донести, по крайней мере, и до наших врачей, и от чиновников, от Министерства здравоохранения. Вообще, исходя из того, как лечат онкологию сегодня в Кыргызстане, какие методы диагностики есть, насколько сильно мы отстали от каких-то современных мировых трендов, на ваш взгляд?
Вы не отстали. Эти анализы в других странах нет. Я не думаю, что вы отстали. Я просто хочу, чтобы мои друзья-онкологи перешли вперед и начали это делать. Возможности многие. Отсюда можно анализ посылать куда угодно и делать анализ. Но для этого онкологи и врачи, и больные, они должны идти вперед, что мы это хотим делать. И больше проблем нету. Потому что создавать такую лабораторию здесь сразу смысла нет. Потому что не будет так много экземпляров для анализа. Нужен минимальный экземпляр, чтобы этот аппарат работал. Но просто обязательно нужно знание врача и знание больного, что это нужно. Я думаю, что со временем это будет, потому что лекарства, многие лекарства здесь имеются. Даже многие, которые здесь лекарства нет, я знаю, больные привозят, врачи привозят, компании привозят. То есть возможности большие, мы просто должны стараться использовать все возможности для лечения больного.
Скажите, пожалуйста, правы ли кыргызстанцы, которые ассоциируют онкологические заболевания не только как с, понятное дело, очень неприятным, страшным заболеванием, но в том числе и с дорогостоящим лечением? Становится ли лечение рака в мире дороже, либо же, наоборот, технологии и медицинские препараты становятся более доступными для больших слоев населения?
К сожалению, онкологическое лечение самое дорогое. И оно становится, к сожалению, дороже и дороже. Это к сожалению. Но это правда. Как из этого выйти, никто в мире не знает. Не думайте, что это мы сидим в Киргизстане и об этом обсуждаем. Это мы в прошлом месяце обсуждали и в Америке. И американцам недоступны, к сожалению, вот эти лекарства. 40% американцев не доканчивает онкологическое лечение из-за финансовой проблемы. Это официальные данные. Так что, пожалуйста, не надо думать, что это мы здесь, в Киргизии. К сожалению, очень много денег уходит на новое лекарство, чтобы выявлять, как оно работает, что оно работает и так далее. И из-за этого все новые лекарства очень дорогие. они иногда стоят $1000. Средние самые важные лекарства, средним, которые очень важны на сегодняшний день, эти лекарства стоят как минимум $3000-4000 в месяц, как минимум. И, как вы знаете, никакое лекарство вам гарантию не дает, оно вам дает гарантию процентов.
Mm-hmm.
Сработает 80%, сработает 60%, но не 100%. Но, к сожалению, да, как минимум $3000-4000 это цена нового лекарства. Лет 5 назад были другие лекарства. Тогда цена была, скажем, $1000 нового лекарства. Тогда люди не могли иметь и $1000. Сейчас очень много людей могут иметь $1000, но сейчас лекарство $3000. То да, к сожалению, это очень большая проблема. В прошлом же месяце две международные организации, ВОЗ и UICC, Международное агентство против рака, они организовали специальную группу, называется Action. И вот это организовано для того, чтобы как-то создавать систему, помочь развивающимся странам с лекарствами.
Uh-huh.
Например, мы знаем, что лекарства против СПИДа были очень дорогие.
Uh-huh.
СПИД был в большом количестве в Африке. И вдруг нашли формулу, нашли организацию, ГАВИ, и они снизили цену очень дорого, и сейчас лекарства против СПИДа в Африке доступны всем. В этом роде вот эта организация старается как бы перевести и в онкологию, чтобы также онкологические лекарства были доступны всем онкологическим больным в развивающихся странах. Но для этого я очень бы хотел, чтобы мои коллеги, онкологи Кыргызстана, начали часто вовлекаться с этими организациями, участвовать в этих организациях, чтобы их тоже голос там был. К сожалению, я их там не вижу.
Uh-huh.
Я был бы очень рад, если бы они начали поступать в такие организации, выступать в такие организации, и тогда вот все эти изменения, которые происходят, они быстрее дойдут в Кыргызстан.
Вы, как вот нам уже рассказали, создавали практически протокол лечения онкологических заболеваний в Узбекистане, соседняя страна, центрально-азиатская. Возможностей, конечно, там больше, да и людей больше во много раз. Но в целом, я думаю, что по развитию медицины, по крайней мере, мы проходим одни и те же этапы после распада Советского Союза. Что кардинально вы поменяли в том протоколе медицины, который был, ну вот, например, в Узбекистане? Нам просто, чтобы понять, не то, что нашим врачам нужно учиться и, там, например, ездить куда-то за рубеж, да, это ясно, что нужно следовать за новыми технологиями, это понятно. Но ведь есть схема лечения, от которой они не могут отступить. Вот сама схема лечения, насколько она нуждается в изменениях?
Очень много нуждается в изменениях.
Угу.
Вот когда... Это не я делал, это мы, я вместе, конечно, с онкологами местными, мы это все сделали. Когда мы там сидели с директором и анализировали, как лечат больных, мы поняли, каждый больной лечится по-разному.
Mm-hmm.
Вот как лечащий врач хочет, так и он лечится.
Mm-hmm.
К сожалению, во всем мире онкология движется только по стандартам. И когда я соблюдаю эти стандарты, только тогда я могу достичь лучшей выживаемости. В конце концов, моя цель, чтобы выживаемость была хорошая,
mm-hmm.
долгая. И это можно достичь только по стандартам. Все стандарты соблюдать невозможно, потому что все возможности у нас нет. Например, я сейчас сказал, мне нужна молекулярная диагностика, маленькая, новая, чтобы определить, какое лучшее лечение. Но у меня этой диагностики нет сегодня. Может быть, не будет еще, там, год-два. Но значит ли, что я не должен лечить? Значит ли, что я не должен соблюдать стандарты? Но это появилось сегодня. 5 лет назад были стандарты, когда этих анализов не было. Ничего страшного. Я могу идти 5 лет назад, использовать стандарт, который был 5 лет назад, но, по крайней мере, соблюдать стандарт, чтобы каждый врач лечил одинаково.
Угу.
5 лет назад, когда мы начали в Узбекистане работать, каждый врач лечил, как он хотел. Мы все сидели, врачи вместе сидели, обработали, и потихоньку все поменялось. На сегодняшний день соблюдение стандарта в лечении онкологии – это закон.
Угу.
Если какой-то врач по какой-то причине не соблюдает, там строгие наказания за это. Да, стандарты часто меняются. И поэтому там тоже мы меняем эти стандарты очень часто. Например, когда мы начинали стандарт, есть очень важное лекарство для лечения рака молочной железы. Очень важное по международным стандартам. Мы это лекарство не включили в стандарт. Почему? потому что государство Узбекистана в тот день не было в состоянии доставлять это лекарство всем больным. Потому что мы хотели создавать такой стандарт, который государство могло бы точно 100% давать всем больным, чтобы не было отход от стандартов, чтобы больной, если получает стандарт, значит, он должен получать все. Через 2 года это новое лекарство появилось, оно было очень дорогое, государство закрепило, и мы включили в стандарт. Теперь все больные раком молочной железы, все женщины получают это дорогое лекарство без проблем. Также все больные с лимфомой, такое заболевание есть такое, все больные получают лекарство, которое называется ритуксумаб, тоже дорогое, и он включен в стандарт, это лекарство включено в стандарт, и используется тоже. То есть со временем, конечно, эти стандарты, это динамика. И я лично думаю, местные онкологи должны сидеть вместе, создавать стандарты в зависимости от того, что у нас сегодня есть. Уже они будут знать, что мне надо завтра, стараться, чтобы завтра у нас было что-то новое, и завтра опять поменять стандарты, ничего страшного. И я думаю, что, конечно, установление стандарта – это самый лучший путь достичь лучшие результаты. Это во всем мире доказано. Mm-hmm. Лечение должно быть только по стандартам.
Mm-hmm. Проблема в том, что у нас сейчас ситуация достаточно тяжелая в мире, геополитическая, и из-за различных санкций, которые там в отношении, например, Российской Федерации применяются, у нас большая часть рынка лекарств к нам шла из России, большая часть препаратов. Ну, в Россию, из Европы, может быть, еще откуда-то, но к нам поступали из России. И сейчас наш департамент лекарственных препаратов столкнулся с беспрецедентным кризисом, потому что они просто сейчас ищут очень судорожно, где брать лекарства, если не там, потому что, ну, нужно где-то искать. Мне кажется, что сейчас заводить речь о том, что нам нужно завозить новые препараты, у них просто глаза вылезут, потому что нам жизненно важно, и сейчас нужно купить для начала, а потом уже идти куда-то вперед. Мне кажется, что вот подобные экономические ситуации, они все-таки серьезно тормозят развитие в медицине в том числе.
Это точно, но, понимаете, в онкологии есть базовые лекарства. В ВОЗ есть список. ВОЗ создал список 60 онкологических препаратов. Это называется список важных лекарств онкологии. Это 60 лекарств только. Я думаю, что они очень дешевые. Там проблем нет. Ни с доступом, ни с завозом и так далее. И поэтому первые стандарты, которые мы будем создавать, мы должны состыковаться с этим листом 60 лекарств. Не надо дорогие лекарства туда включать, не нужно. Вот когда мы знаем, что вот это мы точно можем, потом перейти в новое лекарство. Оставлять возможность для больных, которые сами покупают, оставлять в стандартах возможность использования других лекарств. Но основные стандарты, потому что все равно 70-80% больных будут идти в госорганизации, получать лечение по госстандартам, по крайней мере, там включить список только лекарств, который включен в ВОЗ. И там никакой дискуссии нет, никакого частного мнения нет, потому что это стандартный лист ВОЗ.
Но в Кыргызстане очень часто случается так, что больные обращаются за лечением уже, когда, честно говоря, лечить поздно, на 4-й стадии болезни. И наши врачи-онкологи очень часто говорят о том, что просто не успевают спасти больных просто из-за того, что болезнь была диагностирована слишком поздно. Скажите, пожалуйста, что должно делать государство в области здравоохранения для того, чтобы выявлять онкологические заболевания как можно раньше? Потому что, если я не ошибаюсь, то успех лечения онкологических заболеваний все-таки зависит от того, на каком моменте заболевания оно было выявлено.
Опять я вам скажу, ребята, не надо думать, что это Кыргызстан. Вы поймите, это везде так. 40% больных в Индии тоже приходят в 3-4 стадии, что это не Кыргызстан. Не надо так думать, что это мы так плохо. Нет, это везде одинаковая ситуация. Эта ситуация, это причина, множество здесь причин. Но самая главная здесь причина о том, что мы, как люди, не относимся к своему здоровью серьезно. Это проблема наша всех. Это не чья-то персональная проблема. То есть, по-английски, health awareness очень мало у нас, к сожалению. Если у меня голова болит, я возьму таблетку или выпью что-нибудь, чай там зеленый, черный, с медом, с имбирем, и буду сидеть 3 дня. Это нормальное явление. Это, я думаю, это человеческое явление. И мы никак-то не бежим за лечением. Это, я думаю, что, ребята, нормально. Со временем это все пройдет. Когда у нас будет больше возможностей, когда у меня будет легче идти к врачу. Я знаю к врачу, и он там сидит, и он тоже меня примет. То есть там множество причин. Но это не надо думать, что это вы. Это во всем мире многие страны так ведут. Но лично, чтобы я про онкологию, я бы все равно хотел бы слушателям сказать. Если это, прежде всего, заболевание обычного возраста. Обычно больше 40 лет больные, обычно после 40 лет приходят с онкологией. И лично мой совет всем слушателям, если у вас возраст более 40 лет, если у вас какой-то необычный симптом появился, вы уже живете 40 лет, вы свое тело знаете лучше, чем любой другой врач. Вы себя знаете. Если у вас не было какая-то шишка, и она появилась, это прежде всего, ой, знаете, у этой щечки у меня вчера не было. Никто не знает это. Если у вас появился кашель, который не был, лучше вас никто не знает. О, у меня кашля раньше не было. О, у меня этого кровотечения не было. У меня этой боли вчера не было. Это вы лучше всего знаете. Мой совет, если вы в возрасте более 40 лет, у вас какой-нибудь симптом появляется, который у вас не был, сидеть на нем максимум 5-7 дней. И если он в 7 дней не приходит, идите к врачу и обследоваться. Все. Пусть врач ваш, лечащий, местный врач, решает, почему этот симптом. Обычно только так мы можем найти онкологию раньше. И больше никак. Для онкологии специальных симптомов нет. Они все такие же. Кашель, боль, поносы, кровотечение, лихорадка. То есть вы сами знаете, если такие симптомы есть, они в 3 дня, 4 дня пройдут. Если у вас грипп, через 3 дня вы будете нормальными. Если у вас кашель, вирусный какое-то заболевание, через 3 дня этот кашель пройдет. Если вдруг там вы чего-то поели и язвы во рту, они эти язвы через 3 дня пройдут. Поэтому мой совет, если что-то остается у вас 7 дней, более 7 дней, у вас возраст больше, идите к врачу, пусть он исследует, почему это происходит. Я думаю, мы начнем найти онкологические заболевания намного быстрее, намного раньше, и мы должны просто увеличивать health consciousness, health awareness.
Настороженность о своем здоровье, да.
И только, по-моему, вот это один путь. И для этого я, как врач, тоже должен работать, и я думаю, что больше меня вы должны этим работать. И я бы очень хотел, чтобы вы в каждой передаче обычно как-то касались здоровью, прямо, не прямо, и сказали, соблюдайте свое здоровье. Если что-то не так, не сидите на нем.
Мы очень стараемся. Я вот вам хотела рассказать одну историю. Дело в том, что у нас, по крайней мере, по официальным данным, добились неплохих успехов в лечении детской онкологии, в частности, детской лейкемии. У нас выживаемость достаточно неплохая стала, да, если раньше там было, там, не знаю, 30%, сейчас, насколько мы знаем, больше 70%. Как нам рассказывали, это все произошло благодаря внедрению нового протокола «Москва-Берлин», который, если я не ошибаюсь, называется. Но этот протокол, он совершенствуется. А вот эти совершенствования в этом протоколе мы внедрять к себе не можем, и получается вообще в целом любое новое внедрение протокола с большим скрипом, потому что у нас сразу возбуждается общественное мнение, говорят, это исследовательский протокол, они еще только исследуют, мы вам что, лабораторные крысы? Вот когда они там доисследуют, когда они там что-нибудь примут уже окончательно, потом к нам приходите, мы еще подумаем, внедрять у себя или нет. Вообще, на ваш взгляд, насколько важно, чтобы страна, ну, на уровне здравоохранения странового, могла себе позволить участвовать в мировых исследованиях для того, чтобы развивать свою медицину? Или, правда, лучше дожидаться того, когда там где-нибудь исследуют, деньги потратят, а мы потом уже на готовенькое придем?
Я это просто перефразирую. То есть мы хотим, чтобы немцы или русские стали крысами, и чтобы мы хорошо лечились. Это так не бывает. Нам всем придется вместе работать. Клиническое исследование, поймите, это не в том смысле исследования. Клинические исследования, когда мы начинаем в онкологии, мы уже перешли какой-то этап, мы уже перешли стадию крисов. И мы, вот, например, вот протокол лечения острого лейкоза. Если там что-то новое исследование происходит, это не значит, что мы полностью протокол меняем. Скорее всего, вот что там будет новый протокол? давайте, ребята, мы этот укол делали на пятый день, давайте постараемся делать теперь этот на седьмой день и посмотрим, что происходит. Вот только так протокол меняется. Не все лекарства меняются. И все новые лекарства, о которых вам говорил, все новые лекарства, которые мы вот гордимся, что вот сейчас онкология, это не приговор, мы живем долго, благодаря новым лекарствам. Все эти лекарства прошли только исследовательский путь. Если бы их не было, если бы этих исследовательских путей не было, у меня бы этих новых лекарств не было. Поэтому я вообще благодарен не врачам, которые провели эти исследования, а больным, которые согласились участвовать в этих исследованиях. Кто были эти больные? Это были те больные, которым уже было приговорено умереть. Им сказали: ребята, все у нас лекарств нет, закончились. А потом было сказано: есть новое лекарство, если вы разрешите, я попробую это. Они соглашались. Когда они соглашались, мы поняли: о, это лекарство, скорее всего, работает лучше. И так новое лекарство появляется. Так происходит в онкологии каждый день. Я уверен, что все ваши слушатели месяц назад обязательно вот слушали, может быть, у вас в программе тоже было это лекарство, одно лекарство. Месяц назад была большая информация в мире, и весь мир был возбужден этой информацией. Лекарство называется Dostarlimab. Взяли 11 больных с раком прямой кишки, нелеченные, абсолютно новые, в ранней стадии. Обычно эта стадия излечимая по стандартным сегодняшним протоколам. Я могу их излечить почти что с гарантией. Но все равно эти больные согласились на новое лекарство. И у всех этих больных опухоль исчезла из этого, и благодаря этому лекарству. Это просто даже никогда такого не было, что у всех больных исчезает. И поэтому во всем мире эта информация вышла. Я знаю в Индии, вот сколько больных нам позвонили мне, можно ли доставать это лекарство. Извините, это еще оно в клинической стадии. И использовано только при раке прямой кишки. Я не могу его использовать при раке молочной железы или раке легкого. Когда я буду это использовать? Когда это же лекарство, которое якобы святая вода, когда оно пройдет исследование при раке молочной железы, исследование при раке легкого. И что значит исследование? Значит, какие-то больные, новые, они согласятся, что давайте я хочу попробовать лекарство. Когда они согласятся, тогда будет информация, тогда это лекарство войдет в какой-то стандарт, и тогда я, как последний врач, могу это использовать. Я так иначе его использовать не могу. Поэтому я умоляю всем больным, если у вас есть возможность подписаться на какое-то клиническое исследование, вы должны это требовать. Иначе пусть ваш врач вам скажет, что он берет гарантию излечения. Я как онколог никогда не беру. И поэтому я вас умоляю, принимайте участие в исследованиях. И если Киргизия начнет это исследование, исследовательский путь, это самый лучший путь достать новые лекарства бесплатно. Это самый лучший путь повышать знания онколога. Это самый лучший путь внедрять все новые исследования очень быстро. Исследовательский путь – самый быстрый путь и требует меньше всего денег и меньше всего затрат. Я должен сказать, все исследования в мире за последние 10 лет проводились в большом количестве в Москве. И благодаря этому Москва за последние 10-15 лет очень быстро выросла.
У вас была возможность встретиться с нашими врачами в нашей стране. Мы, понятное дело, задаем более, наверное, какие-то популярные вопросы, как журналисты. Скажите, пожалуйста, что больше всего интересовало ваших кыргызских коллег, когда они задавали вам свои вопросы, о чем шла речь, в том числе о ваших лекциях?
В основном речь, я обсуждал вот новые диагностические возможности, потому что без них, я вам сказал, я не могу лечить сегодня больного. И вот их заинтересовало, как они могут доступать эти новые исследования. И мы вот с ними сидим и решаем, как это можно сделать, как можно доставать эти исследования, чтобы они были не только доступны, они должны быть финансово доступны. То есть исследования, которые Америка берет $3000 за исследование. Киргизский больной это не может. Поэтому нам нужно найти путь, чтобы такое же исследование сделать в той сумме, который больной может, и в ту информацию, которую врач может использовать. Но я думаю, что это возможно. И мы над этим работаем. Вот я местному университету тоже сказал, чтобы они тоже должны стараться создавать какую-то лабораторию и идти в сторону создания лаборатории или как-то помочь, если есть какая-то лаборатория уже существует, чтобы потихоньку вот эти все новые исследования начали делаться здесь, в стране.
Рыспек Алдагандаевич, вы ведь были в свое время главой Национального центра онкологии в Кыргызстане. Расскажите, пожалуйста, за эти годы, по вашим наблюдениям, вы ведь ситуацию знаете изнутри фактически, да? Вот вы применяли все эти протоколы, лечили больных именно здесь, в наших условиях, с нашим финансированием, которое, я не думаю, что выросло в разы за это время или сократилось. Как вы оцениваете ситуацию, по вашим наблюдениям, много ли изменилось за последние годы?
В целом изменения есть. Есть изменения в лучшую и худшую сторону. А мы это почему к этому выводу пришли? Потому что вот уже третий день мы бесплатно консультируем онкологических пациентов Кыргызстана. Естественно, тут уже сразу видно, люди как лечили, как диагностировали, что больному советуют. К большому сожалению, резко ухудшилась диагностика. Потому что из этих больных, которых мы осмотрели, самой частой проблемой было, что диагнозы не подтверждались или диагноз был неполноценным. Значит, да, здесь мы не можем, имена этого онкологии запрещено. Здесь были случаи, когда ребенку 3 года поставили рак и назначили 6 курсов химиотерапии, в котором, когда мы посмотрели, там вообще онкология не подтверждена.
Угу.
Да, и бывали ситуации, когда как-то совершенно такой кыргызский вариант лечения. Например, курс химиотерапии каждые 3 месяца. Такого в мире нет. Значит, мне создалось впечатление, что общей координации, общие требования, ответственности мы начали терять. Я понял второе, что лекарства очень дорогие. И мы когда начинаем спрашивать, мы же знаем мировые цены и так далее, и знаем цены, доступные для нашей страны, получается, некоторые препараты многократно дорогие в Кыргызстане. Были 2 раза... Я консультирую одну пациентку, в котором это лекарство было 10 раз дороже. Это, вы знаете, здесь много людей. Это и фармкомпании, и врачи, и так далее, и так далее. Но что я хотел бы сказать. Понимаете, вот в государственной политике должно все учитываться и контролироваться. Мы пытаемся, чтобы объяснить врачам, пациентам, что есть возможности лечиться дешевле, потому что тот препарат, если был, допустим, 10 лет назад по одной цене, а сейчас она уже цена ниже становится. Есть возможности получить поближе и подешевле, потому что если зарегистрированы только европейские или американские фармацевтические компании, у них цены гораздо выше. И вы только что сказали, что там российские, другие фармкомпании. А Индия является фармацевтической державой мира. 40% лекарств в Соединенных Штатах Америки – это индийское происхождение. И они молодцы, они в первом мире придумали, и сейчас очень широко распространены, используются препараты против вируса гепатита и тому подобное. Ну, давайте привезем эти препараты в Кыргызстан, потому что мы оказываем сильное влияние на стоимость. Значит, получается, с прошлого года, с лета, Кыргызстан потерял право регистрировать новые препараты. Когда мы подписывали, вступали в таможенный союз, или Европейский экономический союз, Евразийский экономический союз, мы наше руководство, правительство согласилось, что передать это полномочие с июня 2021 года в Москве. А вы представляете, какая компания приедет в Москву для того, чтобы этот препарат работал в Кыргызстане? Я считаю, что такие вещи надо исправлять, потому что каждый день появляются новые препараты. Это никто в мире так не делает. Сказать, что это требование национальных интересов, здоровья, поэтому надо вернуться. Интерес пропадает в новых технологиях. Потому что, понимаете, делать простые вещи, старые препараты, диагностику легче. А вот новые, которые что требуются, это надо прежде всего учить, освоить, приобретать, объяснять и внедрить. Значит, я бы хотел, чтобы люди, наши, по крайней мере, медики, знали английский язык. Потому что информация по онкологии 98% на английском языке. И если вы не будете читать, допустим, 3 года, вы вышли из этой обоймы, потому что она так быстро развивается и так далее. И если преподаватель медицинских вузов преподает, используя материалы, которые не на английском языке, потому что это международный научный язык, и если наши специалисты не участвуют в международных форумах с докладом, как доктор Денис сказал, то мы вообще же отстаем, мы изолируемся. А я чувствую, что как вот в соседнем Узбекистане такой координирующий и такой проявляющий заботу, роли Министерства здравоохранения нет. И они отстранились. Раньше при Советском Союзе каждый год в конце декабря приезжал представитель управления онкологической помощью Министерства здравоохранения и смотрели все мои истории болезни, которых я в течение года лечил. И потом сказали, почему неправильно обследовал, почему неправильно лечил, почему так-то, так-то. Сейчас этого нет. Каждый здесь хозяин. Значит, поэтому это критика не исправим. Мы выбрали путь просветить наших врачей, консультировать пациентов, тем самым оказать помощь пациентам. Как правильно? Потому что если идет неправильное лечение, мы говорим, как это лечить. Доктор Денис абсолютно прав, сказал, что мы не можем вот эти высокие технологии, очень дорогостоящие привести, но мы должны знать ключевые, что надо привести. Если сегодня, вы же знаете, после ковида все знаете, что надо маркеры, что какой вариант вируса идет и так далее. Вот это все пришло благодаря таргетным терапии рака. Это же началось все с этого, вот это от молекулярной биологии и так далее. Сегодня онкология очень впереди развита. Даже я всем говорю, компания Pfizer, первый в мире препарат нового поколения, придумали, это BioNTech, это немецкая компания, потом они обратились, американские компании, потому что Германия не может в таком масштабе, и средств не хватает, ресурсов не хватает. Эти два специалиста, они, которые это создали, они онкологи, они работали над проблемой использования вакцин в лечении рака. Это новая тенденция. У нас просто времени нет рассказать, какие еще новейшие подходы появились и появляются. Когда COVID пришел, всем разрешили, пожалуйста, испытайте, что у вас есть, какие у вас есть вакцины и так далее, и так далее. И эта вакцина, технология, сработала, и мир спасли. Другое дело, мы сейчас, это другая тема, значит, они меняются ежедневно. Точно так же раковые клетки мутируются, меняются. Если вначале мы диагностировали одни маркеры, во время прогрессии, после лечения, эти клетки тоже меняют. Мы должны опять исследовать. Но другого пути нет. Поэтому я хотел бы, чтобы наши специалисты, наши медицинские педагоги, они изменили тактику и начали преподавать то, что сегодня происходит. А то, что, я, например, в прошлый свой приезд слышал лекцию одного профессора, в котором метод лечения острого лейкоза, о котором вы говорите, ссылку делает на программу, которая была разработана в 1964 году. Ну, это хорошая программа была, но обучать его просто как ознакомить, как люди, как ученые шли. А сегодня надо обучать другим. Значит, сейчас много научились, чтобы снять осложнения от химиотерапии. Дозы меняются. Много новых. Значит, появились очень серьезные технологии в комбинированном лечении, используя лучевой терапии, иммунотерапии и так далее, и так далее. Все это не преподавать надо. Онкология самая сложная, самая, так сказать, требующая внимания наука. Это врачи особенные, это другие. Не каждый может быть. Он должен знать все. Он должен знать и физику, и биохимию, и генетику, и радиологию, и терапию. Все-все-все. Такой специальности, кроме онкологии, не существует.
Доктор Денеш, я не могу не задать вам вопрос, который не касается, наверное, вашей специализации. Индия и Кыргызстан, правда, наверное, за последние 7 лет стали гораздо ближе благодаря тому, что ваших соотечественников в столице, в городе Бишкек, можно встретить буквально везде. Мы знакомимся, мы обмениваемся культурой. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что очень большое количество студентов из Индии получают именно медицинское образование в Кыргызстане? И с вашей точки зрения, правда ли, сохранилась ли у нас еще та советская традиция медицинской школы, которая была у нас заложена, и как вы думаете, благодаря чему ваши соотечественники приезжают учиться к нам?
Здесь очень много причин. Самая одна из важных причин, что в Индии желающих учиться в высших учебных заведениях очень много. И, к сожалению, столько мест в стране нет. Это одна из главных причин. И значит, они должны куда-то уехать. И, конечно, они ищут те места, которые и преподают нормально, и более дружелюбивые. И там, где можно вот какой-то общий язык найти. Они ездили в многие страны. Не будем об этом говорить. Но как-то вот сегодня я встретил ребят, которые на третий курс переехали из другой страны в Киргизию. Они на третьем курсе учились там, но переехали в Киргизию. Конечно, вот атмосфера в Киргизии очень дружелюбная. Я прекрасно, вот отношения, как люди относятся, как разговаривают, как там. Это, конечно, это очень большой плюс Киргизстана, почему они выбирают Киргизстан. Что касается учебы в заведениях, я, к сожалению, не очень много знаю, но я бы желал, честно говоря, чтобы они сохранили старую русскую традицию обучения, особенно в медицине, которая там была. Но там есть маленькая проблема. Это все было на русском языке. И, к сожалению, я не согласен с этим, дети сегодня требуют, чтобы их обучали на английском. Это большой челлендж для тех, кто преподает, и для тех, кто учится. Я не говорю, что преподавателям трудно преподавать на английском. Я этих ребят знаю, которые переехали из Индии. Не думайте, что они так хорошо знают английский.
Угу.
То есть проблема с двух сторон. И поэтому вот это, я не знаю, как решить эту проблему, но это очень большая проблема. Потому что в Индии, когда ребенок заканчивает 12 класс, не всегда у него язык хороший. То есть если он в английской школе учился все время, одно дело, но не все сразу во всех английских учатся. Поэтому я думаю, что наверняка есть там маленькая проблема в коммуникации. Но это та проблема, которую все знают. И да. Когда ты проблему знаешь, его можно решать.
Я думаю, мы решим ее постепенно. Главное, чтобы мы сохраняли дружелюбность и все-таки узнавали друг о друге больше. Большое спасибо. У нас в гостях на радио «Спутник Кыргызстан» был известный ученый, онколог, президент Индийского общества онкологии, председатель комитета внутренних дел Американского общества клинической онкологии, доктор Динеш Пендхаркар. Большое спасибо. Добро пожаловать в нашу страну.
Спасибо большое. Спасибо вам большое. Также у нас в гостях был региональный директор Калифорнийской биотехнологической компании Распек Абдулдаев. Распек Алдагандаевич, рады были вас видеть. Приезжайте почаще.
Да, спасибо. И привозите интересных гостей. Большое спасибо.
Спасибо вам большое.
Продолжаем эфир на радио «Спутник Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами.